времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне официальный Киев объявил, что снимает с себя обязанности председателя Содружества независимых государств, которые поочередно лежат на его участниках, и запускает процедуру выхода из этой организации. И о том, станет ли уход Украины концом СНГ, мы сегодня поговорим с политологом Аркадием Дубновым. Он у нас в студии. Добрый вечер, Аркадий.
Добрый вечер.
А из Киева у нас на прямой телефонной связи Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины. Стало ли для вас неожиданностью инициатива Киева установить вначале визовые отношения с Россией?
Ну, вообще говоря, шаг все-таки неожиданный с точки зрения чисто прагматических соображений. С точки зрения эмоций, с точки зрения состояния такого невротического, которое обуревает все вовлеченные в этот невиданный конфликт стороны, это понятно. Но с точки зрения прагматической, конечно, введение виз Украины с Россией — это серьезный удар по украинцам в первую очередь. Поэтому я, если исходить из того, что мы слышали сегодня от премьера Яценюка, что этот вопрос еще не решен и, скорее всего, он не состоится как решение, думаю, что Киев возьмет эти слова назад, подрасчитав хорошо, что это, конечно, гораздо сильнее ударит по киевской власти, нынешней власти, ударит по ее имиджу и нанесет, так сказать, серьезный урон авторитету вот этой постмайданной власти в таком международном, как бы, контексте.
К нашему разговору подключился Сергей Наумчик, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». Как вы считаете, Сергей, вот, судя по всему, о вступлении Украины в таможенный союз больше речи уже никогда не зайдет? А пошатнет ли ее выход из Содружества независимых государств? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, да, безусловно, это достаточный удар по таможенному союзу в том смысле, что целью Путина было все-таки втянуть Украину в этот союз. Лукашенко тоже заявлял о том, что хотел бы видеть своих южных соседей в этом объединении. Что же касается СНГ, то я просто напомню, что Украина никогда не подписала устав СНГ. Вот хотя президент Кравчук был одним из подписантов Беловежского соглашения в декабре 1991 года о, так сказать, ликвидации, констатации ликвидации СССР и создании СНГ, как ни парадоксально, Украина этот статут не подписала, устав. Поэтому, в общем-то, она была таким, скажем так, половинчатым членом в этом объединении. Но с учетом того, что все 22 года, 23 уже года почти, это объединение СНГ контролировало в основном на 90% Москва, то я думаю, что удар по СНГ будет не сильный. В том смысле, что это и так достаточно эфемерная структура. Хотя, конечно, в политическом смысле выход Украины это достаточно такой крепкий шаг. И шаг в сторону Москвы.
Вопрос Владимиру Огрызко, бывшему министру иностранных дел Украины. Владимир Станиславович, насколько активным было членство вашей страны в Содружестве независимых государств?
Ну, знаете, я скажу вам так, что нельзя выйти из того, чего на самом деле нет. Этот коллега из Беларуси абсолютно правильно сказал, что мы на самом деле никогда не были членом СНГ. Так, действительно, Украина подписала соглашение о создании СНГ, но уже через две недели Верховный Совет, когда принимал постановление о принятии этого документа, написал, по-моему, около 15 или 18 замечаний к нему, которые, собственно, фактически дезавуировали все те положения, которые могли хотя бы в какой-то степени стать причинами и прообразом восстановления бывшего Советского Союза. Поэтому мы видели в этом сообществе, так называемом, лишь способ мирного развода. Но вот он сегодня закончился не только мирным, а самой откровенной агрессией со стороны России. Поэтому это просто очевидно, что находиться в одной организации со страной-агрессором не может быть приемлемо ни с какой стороны, ни с политической, ни с дипломатической. А экономического эффекта мы от этого практически не получали, потому что даже вот та зона свободной торговли, о которой договорились еще в начале 90-х, она, собственно, России и блокировалась. Она была России невыгодна, поэтому все то, что ей было невыгодно, не функционировало. Поэтому это, извините, Филькина грамота, которой прикрывались ради того, чтобы говорить о каком-то эфемерном постсоветском, так сказать, пространстве. Но теперь оно окончательно лопнуло.
Спасибо. Светлана Гамова, заведующая отделом ближнего зарубежья независимой газеты, напоминает о том, что Украина никогда и не была членом Содружества независимых государств.
Дело в том, что Украина, она не член СНГ. В свое время Украина не поставила свою подпись под уставом СНГ. И мы всегда говорили, что это член СНГ, а фактически это не член СНГ. Вот. Но, тем не менее, вела она себя, как бы, да, приезжала на все мероприятия, скажем так, да, и считалась там одним из первых, да, лиц в этом содружестве. Ну, сделала она теперь официальное заявление. Что это означает вообще для СНГ? Ну, это означает начало, да. Следующий будет Молдова, которая уже говорила о том, что нам надо пересмотреть. Президент Тимофтий говорил о том, что мы обязательно будем пересматривать свое пребывание в СНГ, но после того, как подпишем документы с Евросоюзом. Да, но с Евросоюзом они подписывают документы уже осенью, может, даже раньше. Да, у них визовый режим отменяют 25 мая, насколько я вот знаю, там все так надеются. Я думаю, что это получится. Когда-то Путин сказал, было это, в общем-то, откровением для многих, по-моему, в обращении к Федеральному собранию как-то однажды он сказал, что СНГ – это форма цивилизованного развода. Тогда многие, да, удивились и так далее, и так далее. Но стали понимать, что все-таки СНГ не для того, чтобы, да, так многие подумали, чтобы возвратить Советский Союз, да, а это форма цивилизованного развода. Но, как мы сейчас видим, цивилизованного развода не получилось.
И с нами на прямую связь вышел Александр Брегинец, депутат Верховной Рады от партии «Батьковщина». Добрый вечер, Александр Михайлович. Как вы считаете, давно вообще следовало ли официальному Киеву покинуть Организацию Содружества независимых государств?
Добрый вечер, слава Украине. Я вам скажу, что на самом деле выход Украины, страны, которая создавала СНГ, говорит о том, что, наверное, пришло время вообще ликвидировать эту организацию, поскольку одна из стран, которая вышла, которая была учредителем этой организации, оттуда вышла. Я думаю, что добавить мало что можно. Украина не была членом СНГ. Мы всегда понимали, что это организации не является такой, которая есть в интересах Украины. И даже в самые худшие времена, с точки зрения приближения к Украине, например, во времена Януковича, и даже тогда, когда был ручной парламент, и, в принципе, Янукович мог бы заставить его подписать любой устав, в том числе устав СНГ, этого сделано не было, потому что даже, сумасшедший руководитель страны мог придумать, что СНГ в интересах Украины. Как вы помните, выход Грузии из СНГ был связан с агрессией России против Грузии. Теперь выход Украины как страны учредителя СНГ тоже связан с агрессией России против Украины. И что касается Молдовы, то я думаю, эта страна тоже точно так же пострадала от агрессивных действий России, и она, я уверен, тоже выйдет из этого объединения. Вот. В принципе, это объединение, оно уже не нужно, и я думаю, никому, потому что Путин уже объявил, что он будет создавать русский мир, а ему ничего не остается, как все страны, которые не вышли из СНГ, организовать в виде русского мира, захватить кусок Белоруссии, кусок Казахстана и всех остальных стран и спокойно себе управлять новой империей.
Спасибо, Александр. Вопрос Аркадию Дубнову. Какие противоречия внутри стран СНГ сейчас наиболее значимы?
Ну, я бы хотел только заметить, что когда мы здесь, вот мои коллеги, да, или политики говорят о том, что Украина, в общем-то, особенно и не была членом СНГ, я должен сказать, что это вообще вот такое, я бы сказал, невнятное членство и вообще невнятная, так сказать, формализация структур внутри СНГ, это вообще характерно для этого содружества, для этого пространства. Посмотрите, у нас есть такая организация, как ОДКБ. Я просто хорошо помню, как президент Узбекистана в 2006 году заявил о том, что он снова станет членом ОДКБ во второй раз, после разговора трехчасового с Путиным, да? Он вышел и сказал, все, Узбекистан вступает снова в ОДКБ. Как? Ну, там уже подписаны десятки соглашений. То есть формально он так и не стал членом ОДКБ до того момента, когда он снова вышел, там, полтора года назад, два года назад. Понимаете, да? То есть это не обязательно для структур, которые существуют на этом пространстве. Кто сейчас вообще вспоминает о серьезном таком союзе, наиболее формализованном, как союзное государство России и Белоруссии, да? Мы даже вообще уже забыли про него, да?
Евразес какой-то был.
Ну, Евразес, так сказать, он почил в БОЗе уже раньше, да? Теперь, что касается вообще, вот если взять, так сказать, правила там так, комбинаторики или да, сочетания из двух... Множество, государств, да, в теории множеств, когда мы берем сочетание подво из всего набора государств 12 значит, СНГ еще до выхода Грузии. Смотрите, ну, Россия и Украина, понятно, эта пара распалась. А Россия и Молдавия тоже понятно, да. Дальше, Армения, Азербайджан, Карабах. Там вообще состояние военное, так сказать, фактически между двумя членами СНГ. Что за организация, когда они, так сказать, так, да? Дальше. Нет, конечно, можно вспомнить НАТО, там есть Турция и Греция, но там давно как бы все уже успокоилось, скажем. Дальше. Есть отношения очень напряженные между странами Центральной Азии. Киргизия, Таджикистан. Таджикистан, Узбекистан. Узбекистан, Киргизия. Число сочетаний подво из всего этого множества, понимаете? А и вроде только один Казахстан ни с кем не ссорится. Есть еще пара Белоруссия-Киргизия из-за того, что бывший президент Киргизии и вся его семья укрывается у Лукашенко. Да? То есть, на самом деле, конечно, говорить о цивилизованном разводе сегодня уместно, но я бы другую, наверное, метафору предложил. Да, цивилизованный развод состоялся, но теперь... Супруги развелись, и вдруг они снова встречаются и говорят, а ты мне не все додал. А ну-ка давай-ка еще теперь я тебе сейчас вот возьму вот этот книжный шкафчик, еще книжечки там, да, они мои. А как ты докажешь? А это раньше они были мои, просто я сейчас нашел доказательства и вспомнил, что раньше у меня там они подписаны были, это мои, понимаете? То есть этот развод может продолжаться бесконечно. На самом деле развод бывшего Советского Союза и республик, он продолжается. Трагически, кровавый. И те, кто говорил, к счастью, что вот сыграл СНГ свою функцию цивилизованного развода, к несчастью, они ошибались. Вот мы теперь видим, что вторая или какая-то там очередная стадия развода, она продолжается. И я не уверен, что это, что называется, последний акт драмы. Я не уверен, что сегодня Азербайджан не захочет очень как бы последовательно упредить возможность того, что Армения, следуя практике России по отношению к Крыму, не захочет упредить присоединение Карабаха к Армении. Обратите внимание, что тот самый Карабах...
Де юре уже.
Конечно, де юре. Карабах 25 лет в состоянии независимого, непризнанного государства, которое Армения не решается принять в свои ряды, потому что это тогда будет совсем, извините, кранты. Да,
да, это будет скандал.
Скандал, да. А Крыму удалось просуществовать в статусе Нагорного Карабаха 2 дня. Он провозгласил независимость и тут же вошел в состав России. Кто нам гарантирует, что Ереван и Баку сегодня не вступят в новый, так сказать, этап конфликта, понимаете? Так что я не думаю, что вся проблема только в том, что, что Украина не была полноправным членом СНГ. Ну, Туркмения тоже точно в таком же статусе. Она не полноправный член, она тоже не подписала устав. Просто у нее нет, слава богу, территориальных конфликтов ни с кем, да? Но это не значит, что этому содружеству действительно, как говорил Назарбаев лет 6 назад, фактически уже пришел конец.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем уход Украины и будет ли он означать конец содружества независимых государств.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями говорим о том, будет ли уход Украины означать конец содружества независимых государств. Вопрос Сергею Наумчику. Ощущает ли Белоруссия угрозу территориальных претензий со стороны Кремля?
Если говорить в таком историческом аспекте, то мы вообще должны сказать, что есть две Беларуси. Есть Беларусь Лукашенко. Лукашенко, на мой взгляд, это марионетка Кремля, который полностью, собственно говоря, он и пришел к власти при поддержке Москвы, хотя он был кандидатом номер два, номер один был Кевич. Ну и есть демократическая Беларусь. Так вот, я бы сказал, что такой ситуации вот с вводом танков, значит, или же там зеленых человечков в Беларуси не будет по той простой причине, что, по сути дела, там по всей территории Беларуси и теперь расположены российские военные базы. Мы знаем, что буквально днями еще новая порция самолетов прибыла, но дело даже не в этом. Дело в том, что почти уже все 20 лет нахождения у власти господина Лукашенко Министерство обороны Беларуси возглавляют в том числе и граждане Российской Федерации. Вот те сюрпризы, которые узнали украинские политики о том, что, так сказать, там были, я имею в виду, в Министерстве обороны Украины, даже в СБУ, бывшие граждане России, это было сюрпризом. Так вот, для Беларуси сюрпризом это не является. Ну, а что касается... То есть, час X, если это понадобится Путину, все будет сделано мгновенно, и все эти, так сказать, офицеры просто присягнут на верность Путину. Был такой эпизод лет 5 назад, когда Путин, будучи еще, так сказать, премьером, во время этой рокировки с Медведевым, приехал проверять какую-то пограничную часть на границе Беларуси и Польши. Я не оговорился, когда сказал проверять, потому что совместную охрану границы несут в том числе и российские пограничники с белорусскими. Так вот, начальник заставы отдавал рапорт не премьер-министру Беларуси, которому он должен был бы отдавать, так сказать, по уставу, а именно Путину. Белорусские, так сказать, начальники вообще их не интересовали. Я имею в виду белорусы, начальника заставы. Так вот, это один аспект. Ну, а второй аспект, как Кремль относится к Беларуси, как белорусская демократия воспринимает это отношение, известно. Путин недвусмысленно несколько лет заявлял, что предлагает войти в Беларусь либо с 6 субъектами федерации в состав России, либо одним. Значит, ну и мы слышим постоянные высказывания российских политиков, практически всех, что мы... Русские и белорусы – это один народ. Да и, собственно, Лукашенко заявляет то же самое. Поэтому, в общем-то, многие белорусские политики утверждают, я имею в виду оппозиционные политики, что Беларусь просто внутренняя оккупация, как они говорят. И в подтверждение этому приводят многие факты.
Светлана Агамова, зав. Отделом ближнего зарубежья независимой газеты, уверена, что выход Украины из СНГ будет означать скорый распад этой структуры.
То Украина положила начало концу вот этого СНГ. Из СНГ остается фактически три страны, которые вот представляют таможенный союз и обещают нам в скором времени объявить о создании Евразийского союза. Вот, и все. Что дальше будут просто отходить остальные страны. Даже Киргизия, которая стремится к нам. Почему? Потому что в Киргизии сейчас просто развалилась правящая коалиция. Вот, и вы знаете, вот мое наблюдение, я в Киргизии тоже была, вот я на всех революциях была в свое время, и поэтому вот как бы эти страны, где какие-то были революции, я знаю, в СНГ, да, и Румынии, кстати, тоже. И что там происходит? Там на смену Атамбаеву, который всегда говорит, мы вот в этом направлении идем, приходят, могут прийти, и опять же это на фоне украинских событий, это катализатор, там, может быть, не будет Майдана, может быть, но там будет смена власти, и власть новая будет прозападной. А Атамбаева сейчас сложная ситуация. Он понимает это, что вот его подпирает. Так что в Киргизии рано или поздно это произойдет. Может быть,
там
вот
достаточно сильно радикально.
Да, да. И это обозначено, да, даже взять уже Розу Атамбаеву, да, ну а просто она человек, который возьмет там автомат и будет стрелять. Да, нет. Вот. Но она... Да, и таких, как она, там много. Там много. Киргизия сделает разворот.
Вопрос Владимиру Огрызко. Как вы считаете, какие члены СНГ остаются наиболее верными союзниками Кремля на сегодняшний день? Вам слово, Владимир Станиславович.
Ну, вы знаете, я даже затрудняюсь сказать про верных союзников, потому что, ну вот, давайте вместе подумаем, ну могут ли быть союзники у режима, который все свои, кстати, внешнеполитические акции строит на принципах попирания международного права, попирания элементарной логики, попирания абсолютно естественных правил поведения, которые существуют между цивилизованными народами. Поэтому вот те горячие точки, о которых коллега говорил, там, называя пары, на самом деле это же не пары, это то, что извините за каламбур, впарила Москва своим соседям для того, чтобы там создать очаги напряжения. И вот поэтому, понимаете, с самого начала эта структура, это мертворожденное дитя. Оно было обречено на вот эту стагнацию, на вот эти вот псевдособрания. Я, вы знаете, за свою дипломатическую карьеру побывал на десятках этих мероприятий. Ну, не хочется комментировать, это просто профанация в чистом виде, потому что никаких реальных, конкретных, нужных государствам, которые возникли после распада СССР, решений практически не принималось. Так, поговорить, посидеть, принять какую-то очередную пустопорожную декларацию – прекрасно, но не более того. Поэтому я думаю, что, вы знаете, плакать об усопшем, боюсь, будут недолго, если вообще будут плакать. Поэтому говорить о каких-то странах, которые сегодня могут солидаризоваться с официальным Кремлем, это разве что может быть Южная Корея, вернее, Северная Корея, но это уже особая отдельная тема для разговора.
Спасибо. Давайте Александру Михайловичу Брегинцу зададим вопрос. Как вы считаете, членство в каких организациях для Украины более перспективно после выхода из СНГ? И кто ее отныне более надежный союзник, чем бывший? Вам слово, Александр Михайлович.
Я хочу немножко вернуться к темам, которые вы уже обсуждали. Я иногда бываю в Беларуси, и я вам скажу, что когда слушаешь белорусское радио, то ты все время слышишь о том, что Белоруссия и Россия – это единое государство. Поэтому я думаю, что технология захвата Беларуси будет основана именно на этом едином государстве. Достаточно такого брата Лукашенко, и в принципе Беларусь автоматически становится частью России. А что касается СНГ, то найдите мне какой-нибудь другой союз государств, который бы больше воевал между собой, чем страны СНГ. То я бы сказал так, что СНГ это такая тусовка, в которой Россия применяет принцип «бей своих, чтобы чужие боялись». И на примере стран СНГ Россия пытается показать другому миру, какая она сильная и влиятельная. Хотя понятно, что воевать со странами, которые априори доверяют России, хотя бы формально относятся к ней как к своему добрососеду и стране, которая должна тебе вроде бы помогать, это легче всего. Поэтому я думаю, что с судьба СНГ вообще никого не должна интересовать в будущем, потому что я бы сказал так, что это только одна Россия остается в среде и какие-то страны, которые просто не, у которых просто не хватает смелости оттуда уйти. Да, я уверен, что Азербайджан тоже оттуда будет уходить, ну и так далее. То есть абсолютно понятно, что это все разваливается, об этом надо забыть, вздохнуть и думать о будущем этого пространства совсем в других категориях.
Да, Аркадий, слово.
Я хочу вот что сказать, ну как бы три момента. Первое. Вот вы задаете вопрос, какие страны могут еще последовать, так сказать, примеру Украины в СНГ, да? Я думаю, что это те страны, в которых существует военная база России. Мы же понимаем, насколько, почему, чем обязан такой, в кавычках, технологический аншлюз Крыма, да, или присоединение Крыма, пусть, так сказать, при том, что там значительная часть населения, конечно, это одобряла, тем, что там находился военно-морской флот России, и зеленых человечков не нужно было бы не так много, чтобы их, так сказать, усилить, да. А где у нас находится военная база? В Таджикистане, одна из самых крупных военных баз, в Армении, да, в Киргизии есть российские, как бы, военные, но у них меньше, да, и даже есть в Казахстане военные базы, ну, структура, инфраструктура военная, да. А понятно, что если понадобится Москве, то всегда найдется возможность либо обеспечить стабильность в зоне ее интересов, либо защитить русских, либо русскоязычных, либо даже бипатридов, российских соотечественников, имеющих двойное гражданство, как в Туркмении. И я вас уверяю, что в Ашхабаде сейчас испытывают некоторое беспокойство из-за того, что Россия проявила свою волю к защите своих соотечественников, хотя, ну, думаю, что военные меры по отношению к Туркмении применяться Москвой не будет. Второй момент. Он, может быть, противоречит, может быть, несколько, так сказать, общему нашему настрою. В той же Центральной Азии можно создать такие возможности, когда люди, население сами проголосуют, так же, как в Крыму, за присоединение к России. Вспомним конфликты пограничные между Киргизией в последнее время и Таджикистаном. Почему они происходят? Потому что неразделенные, так сказать, границы между бывшими советскими союзными республиками. То, чего никогда не было во времена Советского Союза. Люди там, на самом деле, мечтают вернуться в те времена, когда они ходили друг к другу в гости, не понимая, что они даже переходят границы. Если им немножечко грамотно объяснить, что все будет хорошо, все вернется на круги своя, если вы заставите своих начальников, своих баев, значит, пойти вернуться в состояние Советского Союза, там, да, 25-летней давности, я не знаю, что из этого может получиться. И третье, наконец, мы еще даже не вспомнили о том, что уже и сам президент России, Путин, уже дал понять, что, в общем, даже развод этот цивилизованный, состоявшийся в Беловежской пуще, не совсем законный. Да, мы же помним, так сказать, со слов Мустафы Джавелева, да и, собственно, он и повторил это, да, в своей речи, что он не слишком увидит законно вообще выход Украины из состава Советского Союза, да. Киев Алаверды ответил, да, вы знаете, что бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк, депутат Рады, внес законный проект о признании незаконным, значит, создания СНГ, да. Это о чем говорит? О том, что фактически он подыгрывает Путину, что самое смешное. Что, в общем, на самом деле, если незаконным, так сказать, было создание СНГ или вход туда Украины, значит, незаконным был и распуск Советского Союза. Значит, мы, так сказать, технологично можем просто, презрев все эти, так сказать, документы, и на самом деле нам уже показан прецедент того, как можно их презреть, мы можем вернуться в то советское состояние замечательно. Напомню, да, что и Тартас, вы знаете, да, замечательно.
Переименовали.
Нет. Предложено переименовать, кстати, там, десятилетнему юбилею, просто в ТАСС, телеграфное агентство Советского Союза. Но это решение должно быть утверждено главным акционером, российским правительством. Но само время как удачно выбрано. Понимаете, да?
Телеграф, может, вернут.
Телеграф, кстати, можно вернуть.
Который Ленин взял когда-то, да.
Так что сегодня мы живем в таком сметенном состоянии, лишенном ссылок и ограждений заборов, основанных на каких-то правовых установлениях, что можно все. Как у Достоевского, Бога нет, можно все. Закона нет, можно все.
Светлана Гамова, зав. Отделом ближнего зарубежья независимой газеты, сожалеет о том, что Россия не смогла занять достойное место в сознании молодых украинцев.
Для Москвы, для Кремля это вообще не новость, они, это ожидаемо. И, в общем-то, СНГ это не то, что представляло для них какую-то ценность. Они пытались же выстроить другую структуру, да, только вот ну, они ошиблись. Просто нельзя давлением делать ничего, да, а может быть, по-хорошему было бы. Кто-то сказал на Украине, в Украине говорит, что вы за эти годы потеряли... Вот эта молодежь, которая выросла, а Россия ее выпустила из ветвей, выросла, да, поколение одно, второе поколение, они думают совершенно по-другому, что вы вот и Украину на этом потеряли, Россия не обращала внимания, она давила, да, на уровне властей. А там росли другие, им это не нравилось, они этого не хотели. Вот, так что СНГ просто она закончит свое существование. И я думаю, никто об этом не будет жалеть, как, например, жалеют еще до сих пор некоторые о Советском Союзе. Да, поколение есть. И в Крыму там об этом говорили, ну, некоторые. СНГ это вообще ничто. Да. Это просто вот структура. Это просто нет. Потом, вот посмотрите, об этом еще что говорит. Вот война августовская, да, война 2008 года. Ни одна страна СНГ не поддержала, не то, что не поддержала Россию, вообще не высказала, вообще молчала. Лукашенко, и потом признание, никто не признал, да, Россию не поддержали, даже Казахстан и даже Лукашенко, да. А в этот раз то же самое было.
Вопрос Сергею Наумчику. Как по-вашему, могут ли российские базы на территории Белоруссии стать той пятой колонной в современной модной терминологии, которая поможет Кремлю воспользоваться ситуацией? Вам слово, Сергей.
Да, я только вначале хотел бы сказать ремарку в отношении того, что сказал Аркадий Дубнов, когда он цитировал слово Владимира Путина о незаконности, якобы некоторые незаконности выхода Украины, ну и имелись в виду, вероятно, другие бывшие республики из СНГ. Дело в том, что мы часто путаем две вещи. Это обретение бывшими советскими республиками независимости и как таковое, так сказать, ну, констатацию, такую ликвидацию СССР. Так вот, Украина стала независимой де юре 24 августа 1991 года. На следующий день, 25 августа, независимой стала Беларусь. Ну и пошло-поехало до 16 декабря, когда независимость провозгласил Казахстан. Все, точка. Вот де юре они были в той степени независимы, в которой были независимы, скажем, Франция, там и Америка и так далее. А когда уже там, значит, признала Москва их независимость, ну это важно, но это примерно то же самое, что для США, когда король британский подписал, значит, парафировал то, что Штаты североамериканские объявили независимость. Они празднуют день 4 июля, а не какой-то другой день. Вот это вот важно. Это насчет юридического, так сказать, момента распада СССР. Что касается военных баз, то, ну, я уже сказал, просто уточню, что сама по себе армия, 60-тысячная армия, которая есть в Беларуси, она сама по себе является пятой колонной. Мы имеем корреспондентов, молодых ребят, которые, так сказать, служили в армии. У нас есть военные аналитики, с которыми наша белорусская служба «Радио Свобода» сотрудничает. И все, в общем-то, в один голос говорят, что пропаганда, которая, ну, политработа, как раньше говорили, она, собственно говоря, так в Беларуси сейчас называется в войсках, которая там проводится, это политработа. Мы, белорусы и русские, это один народ. Мы одна союзная держава. Понимаете? И нет никакой необходимости, так сказать, разделять эти военные базы, которые в России, которые в Беларуси есть русские, от общей всей этой армии. Хотя, конечно, формально в армии белорусские офицеры, а в этих базах и в станции слежения противоракетной тоже. Но, кроме того, Беларусь, я напомню, имеет единую с Россией систему защиты противоракетного нападения, что, о чем тоже часто забывают. Патрулируют российские самолеты белорусскую территорию, это уже в порядке вещей несколько лет. И проблема в том, что, да, даже проблема не в армии, проблема в том, что все эти 20 с чем-то лет Лукашенко проводил проводил политику, по сути дела, ликвидации белорусской идентичности. Я вот эту вот свою короткую, значит, монолог завершу тем, что скажу такой факт. В Беларуси ни в Минске, ни в какой областной столице, ни в одном областном центре, ни в одном крупном городе, включая двухмиллионный Минск, нет ни одной белорусской школы.
Владимир Вагрызко, вопрос. Как вы считаете, есть ли угроза восточным областям Украины? Может ли прийти кому-то в голову пробить такой коридор типа Данцигского по направлению к Крыму, как когда-то от Германии к Восточной Пруссии?
Спасибо. Я перед этим тоже два слова скажу по поводу так называемой нелегитимности выхода Украины из состава Советского Союза. Ну, так могут говорить люди, которые, ну, видимо, очень плохо разбираются в праве, и внутреннем, и международном, и те, которые мечтают даже самые примитивные учебники истории. Скажу вам просто одну ремарку. Единственная союзная республика, народ которой провел референдум, была Украина. Вот коллега из Беларуси говорил о том, что юридические решения были приняты в августе, у нас 24-го, не 25-го, но 1 декабря 91-го года более 90% жителей Украины на общеукраинском референдуме сказали «да» независимости украинской державы, что очень важно, включая и Крым. Поэтому, когда он сейчас рассказывает про какие-то там неправильности выхода, ну, стыдно слушать, извините. А по поводу коридоров, вы знаете, коридор будет, будет началом Третьей мировой войны. Поэтому, если в Кремле этого не хотят до сих пор понять, ну, не знаю, тогда последствия будут просто для всех катастрофические. Но тут уже, знаете, вот той странной войны, если уже говорить категориями, так сказать, каких-то параллелей, тут уже не будет. Это уже очевидно для всех и прежде всего для украинцев. Много сейчас говорят, почему эта странная война в Крыму была именно такой. Я сейчас не буду на эту тему распространяться дальше. Вот. Но все попытки войти в юго-восточную Украину закончится для российского агрессора большой трагедией. Это нужно понимать уже сегодня. И я думаю, что у тех, кто сегодня принимает там решение, хватит ума вовремя остановиться.
Светлана Гамова, зав. Отделом ближнего зарубежья независимой газеты, считает, что Украине остается только признать, что Крым для нее потерян.
Уже стали же говорить и на Западе, но что с 1700 какого-то года Крым был российским, а потом сам референдум, да, что помогло. Но здесь мы не можем уже сказать, что этого не было. Но люди хотели. Они хотели, вот какая она не есть Россия, да, она наша родина. И я хочу сказать, я украинка, поэтому я хочу сказать в адрес Киева. Если от вас люди уходят, значит, им с вами нехорошо. И это надо помнить, если вы хотите, дорогие мои соплеменники и родственники, это моя страна, я родилась на Украине, что нужно уважать людей, говорящих на другом языке, как это делается в Европе, куда вы идете. Вот сделайте шаг, и они будут с вами. Если взять не весь Крым, а взять Севастополь, то вот Севастополь это касается. Вы видели, да, что там и радовались по-другому, кстати. И там, ну, для них там их прадеды и деды уходили оттуда, у многих, да, уходили в море, там Нахимову памятник стоит. Кто-то сказал, а мы его снесем, мы не хотим. Да, это много значит вот,
а вы думали,
для некоторых. А дальше будет видно, может, придет разочарование.
Аркадий, как вы считаете, по каким сценариям может развиваться вот поведение Киева официального?
В Киеве, если мы говорим о власти, да?
Да, новой.
Ну, во-первых, власти в Киеве, как они себя называют, правительство камикадзе. Правительство, состоящее из политиков, либо технократов, которые должны успеть до 25 мая, до президентских выборов в Украине, если они состоятся, конечно, обеспечить проведение массы всяких непопулярных решений. Поэтому сейчас важно понять, хватит ли у них, у этих новых руководителей, я бы сказал, такого интеллектуального ресурса. Но если не сделать умности, то хотя бы не делать глупости, да? Первая была очень эмоциональная глупость, которую в Москве замечательно использовали. Это внесение законопроекта, отмена закона о языке, да? В частности, касающегося русского языка. Ну, слава богу, так сказать, он был, что называется, снят с повестки дня. Точно так же, я думаю, что ошибочное решение, и это, в общем, разумные люди совершенно с этим согласны, это решение ввести визовый режим. Ну, вроде бы Яценюк, премьер, сказал, что тоже он это готов, так сказать, дезавуировать, да? А дальше начнется президентская кампания. Если она будет проходить, конечно, под такими очень радикально серьезными националистическими, или, так сказать, будет наполнена вполне справедливыми, имеющими право на существование такими громкими изысками такого антироссийского содержания, которые будут восприниматься не просто как содержание, как отрицание или обида или ненависть к власти, а будут восприниматься и здесь разыгрываться, у нас же умеют хорошо это разыгрывать, будут разыгрываться как русофобские, да, жесты, это добро не приведет. Ну, придется разговаривать. Ну, так же, как у нас, например, с Казахстаном. У нас там почти 8 тысяч километров границы. Как бы не хотел Нурсултан Назарбаев каким-то образом развернуться в своем векторе политики, ему никуда не деться от соседства с Россией. Соседи и родители не выбирают. Украине придется каким-то образом договариваться с Россией, властям в Киеве, с властями в Москве. Вот единственное, чего бы я хотел, это пока сегодня, ну, как бы избежать перехлёста эмоций. Вот это очень важно.
Да, Сергею Наумчику тогда вопрос. Как вы считаете, может ли Кремль предложить какую-то альтернативу вот самой форме Содружества независимых государств, как это ее модернизировать?
Да, спасибо за вопрос. Собственно говоря, этот процесс уже происходит не первый год. Я вот поддержу несколько ранее, сказал Аркадий Дубнов, что создано ОДКБ, оно создано еще с 93-го года договором о системе коллективной безопасности. Есть таможенный союз и весьма действенный в той степени, что его решения обязательны для участников-членов. Допустим, в Беларуси пошлины на легковые автомобили были полностью подверстаны под тот уровень, который существует в России. Есть, так сказать, также другие объединения. Я думаю, что просто Кремль сейчас будет продолжать эту политику, создавать такие вот то ли двух, то ли трех, то ли четырехсторонние, вот как с Белоруссией, Казахстаном, с Арменией, то ли таможенные союзы, то ли какие-то другие военные объединения. Эта тактика уже прослеживается несколько лет, начиная вот с 93-го года, когда было создано подписанием, в том числе и присоединением Беларуси, к системе коллективной безопасности. И, собственно говоря, эта система коллективной безопасности, насколько мне известно, в значительной степени она, конечно, контролируется генштабом. Я имею в виду московским генштабом, поэтому она такая, ну, достаточно эффективная структура.
Вопрос Владимиру Огрызко. Как вам показалось, насколько велика солидарность на пространстве СНГ с народом Украины, который по праву считает свои интересы попранными?
Вы знаете, взрыва эмоций позитивных, ну, я, по крайней мере, пока не увидел. Меня, честно говоря, лично очень расчаровала позиция Армении, позиция Казахстана, вот, которые, собственно, будучи уж слишком завязанными на Москву, теперь не имеют практически права голоса и должны говорить то, что им скажут. Но, вы знаете, я еще хотел бы отреагировать на вот идею о том, что нам нужно будет договариваться с Россией. Да, безусловно, нужно будет. И, собственно, основа тут может быть только одна. Выведение российских войск с территории Крыма. В 2017 году вывод Черноморского с территории Крыма. И начало нормальных двусторонних отношений между Украиной и Россией. Вы знаете, теперь любое правительство и любой президент, который будет избран, и тут очень не хотелось бы, чтобы подбрасывалась идея каких-то, так сказать, националистических, русофобских вещей. Знаете, после прямой аннексии территории Украины говорить о русофильстве, ну, я думаю, не рискнет даже политик областного масштаба. Поэтому тут нужно просто понимать причины, почему так, скорее всего, и будет происходить. Но основа для взаимоотношений, безусловно, будет сохраняться, если в Москве возьмет верх нормальная, цивилизованная форма общения с соседями. Если же там продолжится мифология там, государства цивилизации, которое, естественно, будет воевать с другой цивилизацией, то тогда шансов на хорошие отношения не будет. А что касается того, что там в Крыму якобы проголосовали, то вы знаете, когда стоят зеленые человечки с автоматами, то это даже немножко больше, чем то, что мы изучали в истории произошло в Австрии. Там даже такого не было. Поэтому говорить о волеизъявлении это просто, ну, уж слишком большая натяжка. А то, что касается русского языка и вот коллеги, которая родилась в Украине, то вы знаете, приедьте в любую точку Украины, обратитесь к кому угодно на русском языке, и вы получите ответ на этом же языке. К счастью, мы толерантны. Мы не приезжаем в чужую страну, мы не делаем, так это делают, кстати, очень часто, к сожалению, большому россияне, что они не воспринимают то, что есть вокруг них. Вот этого у украинцев никогда не было и нет. Поэтому, знаете, это языковая проблема, это проблема, которая высосана из пальца. В Крыму на все украинское население было 6 украинских школ. Нормально? И это притеснение русскоязычных и Крыму, это просто фантазии, которые нужны были для того, чтобы каким-то образом попытаться найти повод для того, чтобы агрессию. Это из совершенно другой оперы.
Спасибо, Аркадию Дубнову, слово.
Владимир, я хотел бы просто вот как бы оценить или ответить, или немножко подискутировать с уважаемым господином Огрызко. Ну, во-первых, просто по его замечанию относительно как бы реакции Армении и Казахстана. Ну, мы знаем, что, в общем, политика – реальная вещь циничная, исполненная двойных, тройных, каких угодно стандартов, да? Я, например, никак не удивлен отсутствию реакции Армении, так сказать, сочувствующей Украине, потому что все, что вынуждено сегодня делать армянское руководство, армянская элита, она делает, исходя из чувство собственного, как бы, так сказать, самосохранения. Когда Саркисян объявил о вступлении в таможенный союз, мы уже много раз про это говорили, он вынужден был это сделать, потому что таким было условие Москвы, и главным содержанием всей политики Армении это и есть безопасность, которая обеспечивается Россией, правильно? Имея в виду военный конфликт с Азербайджаном. Первое. Второе. Казахстан. Я сам, в общем, несколько разочарован той реакцией, которая прозвучала из Астаны. Мне казалось, что у Назарбаева достаточно политического ресурса, чтобы выступить посредником. Я об этом даже писал и говорил. Но у меня создалось ощущение, что президент Казахстана заручился какими-то обещаниями из Москвы, что, возможно, Москва не будет применять крымский, так сказать, стиль ведения отношений с Казахстаном, имею в виду северные области Казахстана.
Украина тоже имела такие обещания.
Я совершенно согласен, Володя. Но, тем не менее, мы понимаем разницу отношений между Москвой и Киевом, и, с одной стороны, между Москвой и Астаной, с другой стороны. Теперь, что касается вот слов господина Огрызко. Вы знаете, я думаю, что, конечно, совершенно прав господин Огрызко, когда говорит о том, что вот то... какого рода подготовка и какого рода пропаганда и внутри Крыма, и на всю Россию велась из Москвы, она была, естественно, довольно, то есть недовольна, она была живой, циничной и неправедной, да? Несмотря на то, что действительно Крыму искренне хотели воссоединения или возвращения под лоно, так сказать, Москвы. Но говоря о том, как будут развиваться отношения России с Украиной, смотрите, 25 мая президентские выборы. В Москве дают все время такие пассы, что, ну вот, когда выберут президента, то, может быть, мы признаем эту власть, еще зависит от того, какой президент, как он будет декларировать свое будущее, да. Я с трудом себе представляю отношения между Москвой и Киевом. С одной стороны, когда Москва провозглашает, признает новую украинскую власть, а с другой стороны, эта новая украинская власть будет требовать вывода Черноморского флота из Крыма, требовать возвращения Крыма, да. Это, что называется, вещи несовместные, они не получается такая политика. Поэтому, значит, либо одно, как бы, либо другое, но я, конечно, заостряю вопрос. Вспомните, какие отношения между Арменией и Азербайджаном, да? Они в состоянии войны, Армения в состоянии блокады, между ними нет никаких экономических и прочих контактов, кроме таких легких культурных, может быть, да? Как можно будет иметь отношения между Киевом и Москвой вот в таком состоянии, о котором говорит уважаемый господин Огрызко? Трагедия, это правда трагедия, но я пока не могу сказать, как удастся политикам выйти из нее.
Вопрос Сергею Наумчику. Можно ли считать, что президент Лукашенко одобрил аннексию и интервенцию России в Крым?
На 99% неправы те, кто считают, что поскольку в его телефонном разговоре с Путиным не было прямых слов поддержки, то он, значит, это и не одобрил. Мы сегодня имеем заявление Министерства иностранных дел, где аннексия Крыма фактически признается как факт, где также есть недвусмысленные намеки в адрес неких сил заокеанских, которые влезают в славянские дела. Ну, просто вспоминается Пушкин, спор славян между собою. В целом, да, я думаю, что, конечно, безусловно, он поддержал Путина в той степени, в которой мог это сделать, не теряя возможности и что-то еще выторговать от Запада, от Европы, от Европейского Союза, потому что произошла такая интересная вещь за последнее время. Если до аннексии Крыма, вообще вот до всей этой истории, Лукашенко был диктатор номер один в Европе, так сказать, во всяком случае, то теперь он уже не диктатор номер один. Есть фигуры гораздо более зловещие, чем Лукашенко. И этим, конечно, он постарается поиграть, это безусловно. Но я просто хочу сказать, что есть и другая Беларусь, не только лукашенковская Беларусь. И просто если судить по интернету, просто ну, мы видим вал комментариев, особенно молодых людей, которые не поддерживают действия Кремля, действия Путина. И, между прочим, я замечу, что очень сильно поднялся градус таких антироссийских настроений. Я сказал бы сейчас, что если 5 лет назад или 10 лет назад некоторые оппозиционные политики козыряли на выборах тем, что вот они там имеют какие-то контакты в Москве, чуть ли в Кремле, что их там принимал кто-то зава какого-то сектора президента, администрации президента, то сейчас для любого политика сказать, что он имел контакты, партнерские контакты с кем-то в Кремле, это будет политическая смерть.
Спасибо большое. Это был Сергей Наумчик. Напомню, что Со дня на день можно ожидать ухода Украины из Содружества независимых государств. И это, судя по сегодняшнему разговору, уже неизбежно. И с этим согласны наши сегодняшние гости, политолог Аркадий Дубнов, журналист Сергей Наумчик и украинские наши эксперты Владимир Огрызко и Александр Брегинец. Всем спасибо за участие в прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман.